На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 апреля, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Freedom House обнародовал доклад, который показал, что уровень демократии в Грузии снизился.
Угроза того, что процессы пойдут в сторону авторитаризма, будут существовать всегда, до тех пор, пока в стране не работают демократические структуры, а механизмы управления государством не являются полностью прозрачными.
Неправительственные организации призывают обнародовать информацию по делу Арчила Тетунашвили.
Семья погибшего требует обнародовать имена причастных к его гибели и наказать их. До сих пор нет информации о том, как продвигается расследование.
С чем связана задержка с выдачей паспортов в Лениногорском районе?
Я думаю, что испугался власти Былова и приостановили выдачу. Из милиции у меня была информация, что паспорта были готовы.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару США в Сирии. ВОЗ требует немедленного доступа в сирийский город Дума. Марк Цукерберг заявил, что Россия применила новые средства вмешательства. Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к грядущему ракетному удару в Сирии. Об этом он написал у себя в Твиттере в ответ на заявление российской стороны о готовности сбивать американские ракеты и подавлять точки их запуска. «Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные», — заявил Трамп. «Нельзя быть партнерами с животным, который убивает людей газом и получает удовольствие», — добавил он. В своем следующем твите американский президент подчеркнул, что отношения между Россией и США сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны. При этом, по мнению Трампа, Россия сейчас нуждается в помощи США в области экономики, а все нации должны работать вместе. «Прекратим гонку вооружений», пишет президент США в конце своего твита. В ответ на слова Трампа об умных ракетах в МИД России заявили, что они должны лететь в сторону террористов, а не в сторону законного правительства страны, которое осуществляет борьбу с терроризмом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал:
«По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые ничем не в реальности не спровоцированы, и б, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе».
Президент России Владимир Путин заявил об ухудшающейся в мире обстановке, которая не может не вызывать беспокойства. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло. Вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой, добавил Путин. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила сегодня, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ответственность за химическую атаку в сирийском городе Дума 7 апреля несет именно режим Башара Асада. По словам Мэй, она продолжает консультации с союзниками по поводу мер, которые необходимо предпринять, чтобы исключить применение химического оружия в Сирии в будущем и наказать виновных. Ранее газета The Times сообщала, что Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Всемирная организация здравоохранения осудила предполагаемую атаку с применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. По ее данным, симптомы 500 пациентов, обратившихся в медицинские учреждения после бомбардировки, указывают на отравление химическим веществом. Об этом говорится в заявлении ВОЗ. В документе также приводятся неподтвержденные данные о гибели 70 человек, у половины из которых выявлены признаки химического отравления. Организация требует немедленного и беспрепятственного доступа в сирийский город Дума для оказания помощи пострадавшим и оценки последствий предполагаемой химической атаки для здоровья населения. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что настойчиво противодействует группам, которые поддерживаются Россией и стараются использовать социальную сеть для манипулирования выборами и общественным мнением. 33-летний интернет-магнат сделал это заявление, давая сегодня показания на слушаниях в Сенате США. Цукербергу задавали вопросы об использовании его соцсети для влияния извне на президентские выборы в США, о нарушении тайны личной переписки и тайны персональных данных пользователей, о языке ненависти, который используется некоторыми пользователями. Цукерберг взял на себя ответственность за неспособность предотвратить действия компании Cambridge Analytica, собравшей персональные данные 87 миллионов пользователей в попытке повлиять на исход президентской кампании 2016 года. Он также признал, что не принял достаточных мер для противодействия фальшивым новостям, иностранному вмешательству и появлению в сети языка ненависти. Выступая впервые в Конгрессе, Цукерберг заявил, что в России есть люди, чья работа – пытаться использовать наши системы и другие интернет-системы. Цукерберг назвал происходящее гонкой вооружений и подчеркнул важность укрепления Facebook, чтобы противодействовать внешним попыткам влиять на избирательные кампании. 257 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире. Об этом сообщают алжирские средства массовой информации со ссылкой на официальные источники. Самолет разбился на подлете к аэродрому Буфарик в 30 километрах от столицы Алжира. Местная пресса сообщает, что на борту находились солдаты алжирской армии. По информации журналистов, возможным пунктом прибытия был город Бешар на юго-западе страны. Причина катастрофы выясняется. Международный суд в Гааге. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов признал в среду лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля виновным по трем пунктам в преступлениях против человечности. Судьи приговорили известного сербского политика к 10 годам лишения свободы за преследование хорватов в 1992 году в селе Хртковцы, которое расположено в крае Воеводина в Сербии. Однако Шешеля не отправили в тюрьму, поскольку, как отметила апелляционная палата, он уже отбыл наказание, находясь в заключении в Гааге с 2003 по 2014 год во время судебного процесса над ним. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии оправдал Шешеля по делу о преступлениях против несербского населения в Хорватии, Воеводине и Боснии и Герцеговине в 1991-1993 годах. Обвинение оспорило приговор. На открытие торгов на московской бирже стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года. Курс рубля по отношению к иностранным валютам продолжает снижаться третий день подряд на фоне новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, введенных 6 апреля.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Уровень демократии в Грузии снизился. К такому выводу пришли авторы отчета Freedom House о состоянии демократии в странах переходного периода. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В прошлом году на фоне громких дел об Афгане Мухтарлы, Эмре Чабуке и скандалах, связанных с общественным вещателем, наблюдатели предсказывали ухудшение позиции Грузии в различных международных рейтингах. И не ошиблись. Уровень демократии Грузии в цифрах выглядит следующим образом. 4,68 баллов из возможных 7. Это на 0,7 больше, чем в прошлом и позапрошлом году, что, согласно шкале Freedom House, свидетельствует об отрицательной динамике. Изменения касаются главным образом двух позиций – снижение независимости СМИ и судебной системы. Первое связано с политизированностью редакционной политики ОВГ и оказанием давления на телеканал «Рустави-2». О втором в докладе сказано следующее.
Судебная система уже давно является ахиллесовой пятой демократических преобразований Грузии. Несмотря на проводимые реформы, судебная структура по-прежнему страдает от недоверия общественности и высокой степени политизированности. Судебная независимость испытала неудачи в 2017 году в результате процессов, связанных с незаконным арестом и выдачей азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и небольшого, но растущего числа судебных решений относительно иностранных инвесторов, принятых под политическим влиянием.
Сказано в отчете Freedom House. В него вошли все дела, которые правозащитный сектор назвал проверочными для Грузии, говорит Софо Вердзеули, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека. Речь идет также о случаях превышения силы со стороны полиции. В 2017 году мы тоже говорили о подобных делах, которые имели место в Тбилиси и в регионах страны. Можно сказать, что ни в 2017 году, ни ранее, ни одно такое дело не было расследовано эффективно или доведено до конца. В целом, 2017 год авторы отчета называют годом небольших неудач в плане демократического развития Грузии. При этом они отмечают, что грузинская мечта, зачастую ставившая партийные интересы выше необходимости проведения демократических реформ, все же не пересекала красных линий в большинстве случаев, отступала, когда сталкивалась с сильным внутренним и международным сопротивлением. В то же время балансировать, считают авторы доклада, правящей партии удастся не всегда.
В будущем грузинская мечта столкнется с конфликтом интересов, характерным для большинства полудемократических режимов. Подлинная консолидированная демократия в конечном итоге поставит под угрозу ее контроль над властью.
Это опасение имеет под собой все основания, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Угроза того, что процессы пойдут в сторону авторитаризма, будет существовать всегда, до тех пор, пока в стране не работают демократические структуры, а механизмы управления государством не являются полностью прозрачными. Грузинская мечта же, к сожалению, пока не сумела этого сделать. Как итог, оппозиция в плачевном состоянии, а власть фактически единолично распоряжается всем государством.
Считает политолог, за 23-летнюю историю проекта о странах переломного периода в этот раз было зафиксировано рекордное количество стран, ухудшивших свои позиции в плане демократии. 19 из 29. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. НПО «Центр по правам человека» обратился сегодня к следственным органам и властям Грузии с требованием обнародовать информацию о ходе расследования по делу Арчила Татунашвили. По словам правозащитников, семья погибшего до сих пор не имеет даже информации о проведенной медицинской экспертизе. Почему молчит следствие, выяснял наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Прошло почти 3 недели после проведения судмедэкспертизы тела погибшего Арчила Татунашвили. Однако следственные органы продолжают игнорировать требования его семьи огласить причины смерти молодого человека. За 1.5 месяца с момента гибели Татунашвили не было названо ни одного имени тех, кто мог быть причастен к инциденту. К требованиям семьи начинает присоединяться грузинская общественность. С требованием открыть информацию о ходе следствия сегодня выступил Центр по правам человека.
Более 1.5 месяцев прошло с момента убийство Арчила Татунашвили. Виновники до сих пор не идентифицированы и не наказаны. Семья погибшего требует обнародовать имена причастных к его гибели и наказать их. До сих пор нет информации о том, как продвигается расследование. Для пострадавшей стороны важно, чтобы была проведена квалифицированная экспертиза и было дано объективное заключение.
Говорится в заявлении НПО. Ответа на него, впрочем, не последовало. Не увенчалась успехом и наша попытка получить информацию о ходе следствия. Службе по связям с общественностью Главной прокуратуры Грузии «Эхо Кавказа» посоветовали обратиться с вопросами в МВД. В свою очередь, в министерстве пообещали уточнить информацию и перезвонить, но так этого и не сделали. Формальный ответ удалось получить лишь от начальника отдела по связям с общественностью Бюро судебной экспертизы Эки Чумбуридзе.
Это не тот вид экспертизы, у которой может быть какой-то конкретный срок, скажем, 30 рабочих дней, или которая проводится в ускоренном порядке. Это медицинская экспертиза, которая требует разумного времени. Исходя из этого, сколько времени потребуется для нее, столько она и будет проводиться. По завершению экспертизы комментарий сделает следствие, которое и назначило экспертизу. Мы же не имеем права говорить об этом.
Закон не обязывает следственные органы разглашать информацию о ходе расследования, говорит исполнительный директор организации 42-я статья Конституции Натия Кацитадзе. Однако, исходя из высокого общественного интереса к данному делу, полное игнорирование просьб заинтересованных лиц тоже неприемлемо, считает правозащитница. Кацитадзе также предупредила, что не стоит медлить с задействованием международных механизмов.
Скажем, если семья решится обратиться с индивидуальным иском в Европейский суд по правам человека. Также важен призыв неправительственных организаций к правительству о подготовке межгосударственной жалобы против Российской Федерации по делу Татунашвили и не только. В иск должны попасть факты, которые касаются задержаний, которые ежедневно имеют место вблизи разделительной линии, а также факты гибели, что было в случае с Татунашвили.
Представитель Центра по правам человека Тамара Вальяни не понимает, чем именно вызвана такая скрытность главной прокуратуры и МВД. Правоохранительные органы даже не пытаются объяснить причину задержки в расследовании. По словам правозащитницы, разумное время для проведения судмедэкспертизы, о котором говорят представители Бюро судебной экспертизы, это 2 недели. И они уже прошли. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей традиционной рубрики «По средам. Не круглый стол». 9 апреля исполнился год со дня избрания Анатолия Бибилова президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия. Бывший спикер парламента и лидер оппозиции с большим перевесом одержал победу над Леонидом Тибиловым уже в первом туре. Какие обещания ему удалось выполнить и с чем он подошел к этой дате, моя коллега Нана Плиева говорит с югоосетинским экспертом Юрием Вазаговым и бывшим министром иностранных дел и лидером партии «Новая Осетия» Давидом Санакоевым.
Анатолий Бибилов – это политик, собственно, который во всем отличается от Леонида Тибилова, начиная от темперамента и заканчивая его политической, собственно, биографией. Чем его стиль правления, если он, конечно, проявился в полной мере за этот год, отличается от его предшественника? И что изменилось в Южной Осетии за этот год? Стало больше кислорода или, наоборот, преобладает такая попытка навести некий вот силовой порядок, как бы это ни понималось?
Действительно, вы правильно отметили, что по своему стилю правления Бибилов достаточно серьезно отличается от Леонида Тибилова. А если для Тибилова были свойственны попытки там компромиссов, более осторожной политики, то есть зачастую решение многих вопросов затягивало, чтобы избежать каких-то обострений или осложнений, то Анатолий Бибилов предпочитает решать вопросы в более оперативном режиме, в более сжатые темпы, чтобы добиться тех задач, которые он перед собой ставит. Практически по всем параметрам, по всем направлениям мы видим более такую активную динамику, начиная от внешней политики и начиная вопросами в социальной сфере Южной Осетии.
Эта быстрота и этот темп, он дает результаты, которые ставит перед собой Анатолий Бибилов?
В ряде случаев, на самом деле, Южной Осетии необходимо ускорение, потому что, в принципе, наша республика по очень многим параметрам отстала от соседних регионов, и чтобы наверстать хоть как-то это отставание, нужно усиливать темпы, принимать более оперативные решения и мобилизовывать усилия для их достижения. Но да, есть какие-то моменты достаточно щекотливые, где, возможно, стоит придерживаться более осторожной тактики.
Давид, умение справляться с кризисными ситуациями – очень важный показатель для любой, собственно, власти. Вы человек, который занимал должность министра иностранных дел. Пожалуй, самая громкая история, которая привлекла внимание к Южной Осетии, к руководству Южной Осетии в последнее время – это история с Татунашвили. И она стоила югоосетинской власти репутации, сколько бы Анатолий Ильич не повторял, что все было сделано правильно. Какие, на ваш взгляд, были допущены ошибки и почему президент поставил на кон репутацию репутацию республики, свою репутацию, вместо того, чтобы показать, что в республике есть правоохранительная система, есть процесс.
Несомненно, вот мы же говорили об этом, стиль Бибилова отличается от стиля Тибилова, стиль управления. И как раз таки стиль Тибилова здесь в некоторых моментах, наверное, выглядел бы более выигрышным, если бы подход был более взвешенным. Например, в том же вопросе с Татунашвили. Да и не только вот в этом вопросе. Я надеюсь, что это станет уроком для нынешних представителей власти. И дальше подобные решения будут приниматься более взвешенно. Тут вопрос, я думаю, еще состоит в том, что сейчас у власти у нас, скажем так, и одна партия. То есть все ветви власти представлены представителями одной партии. И исполнительная власть в руках президента, представителя Единой Осетии, и парламент, где основная часть депутатов – это представители Единой Осетии. И также Верховный суд сейчас возглавила как раз-таки бывший член партии Единая Осетия.
Ну, почти да, мечта для других. Спикера парламента, который заявлял, что хорошо бы одну-две партии в республике.
Ну, я думаю, что как раз-таки шаги к этому они уже предпринимают. Это у нас наш внешний, скажем так, закон о выборах депутатов, которые внесли ряд изменений. То есть мы о нем говорили, обсуждался этот вопрос. Наверное, хуже всего то, что голоса других партий, которые представлены в парламент, я уже не говорю о непарламентских партиях, о них тоже как бы не слышны. То есть их мнение не учитывается. Потому что мнение всех партий, ну, не единая сеть, скажем так, и народной партии, единство народа, и НХА, было таково, что необходимо доработать этот закон, да, и многие другие решения, которые принимались, то есть они принимаются без учета чего-либо мнения, скажем так.
А почему это делается? Зачем? Зачем были приняты в авральном режиме эти поправки в закон о выборах депутатов? Это была попытка структурировать политическое поле, зачистить его перед парламентскими выборами? Если да, то от кого?
Несложно это сказать, просто я, например, могу вспомнить то, что в свое время спикер парламента, тогда еще Анатолий Лисбибилов, он говорил о том, что он внесет инициативу о том, что вообще снять ценз для депутатов, ценз оседлости. Вот, то есть такое тоже было. Но время идет, и, наверное, есть какие-то новые взгляды на определенные вещи. То, что было объявлено о том, что одна-две партии, ну, я думаю, что народ из нас должен решать, сколько будет партий, каким течением они будут относиться, кому они больше будут доверять, какой из партий. На сегодняшний день пока ситуация выглядит таким образом. Но я думаю, что необходимо дать возможность всем политическим силам принять участие в политических процессах. Тут вопрос еще в том, что значит, с этим законом внесены, скажем так, рычаги воздействия на все остальные партии. То есть там и сбор подписей, и все остальное, которые смогут быть рычагами для того, чтобы пропустить или не пропустить ту или иную партию до того или иного, скажем так, этапа предвыборной кампании.
То есть вы хотите сказать, что это ограничивает честную конкуренцию?
Да, безусловно. Да. Но мы прежде всего говорили о том, что вот не будем вдаваться, сейчас я не буду вдаваться в подробности, но мы прежде всего говорили о том, что депутаты сами, представители власти сами должны придерживаться закона. А самый основной, главный закон у нас это Конституция. То есть и все принятые решения, ими решения, они должны быть основаны на Конституции. Так как наша Конституция говорит о том, что все законы, которые не соответствуют норме и букве Конституции, они не имеют силы.
Поэтому, а почему, на ваш взгляд, президент Бибилов не вмешался в этот процесс?
Насколько я знаю, он пока еще не подписал этот закон. Я надеюсь на то, что будут услышаны мнения депутатов от других партий, которые там и Зита Бесаева, и Амиран Дьяконов говорили о том, что необходимо рассмотреть его дальше. И, возможно, президент примет такое решение, чтобы доработать этот закон, чтобы он не был таким сырым, каким он является на сегодняшний день.
Как раз Давид Цанакоев говорил о большой концентрации власти в одних руках. И действительно, ситуация, которая произошла когда-то с Давидом Цанакоевым из-за конфликта с Бибиловым, большинством, которое объявили ему вотум недоверия, и он был вынужден покинуть исполнительную власть, сегодня представить это невозможно. Какую роль сегодня играет, на ваш взгляд, парламент, и сможет ли практически однопартийное представительство сыграть роль противовеса исполнительной власти? Если нет, то какие риски это в себе несет?
На самом деле ситуация для Южной Осетии отнюдь не уникальная, потому что если углубиться немножко в нашу историю, то в свое время у Чибирова тоже было достаточно такое ощутимое большинство во всех органах власти, во всех ветвях власти. То же самое можно сказать про Эдуарда Кокойта, который также имел конституционное большинство в парламенте.
Но чем закончилось правление Эдуарда Кокойта, мы все помним. И степень недовольства в обществе мы помним, градус напряженности помним. Ну, вот этот пар, где он будет выходить?
Дело в том, что, например, у того же Тибилова не было такого большинства и такого доминирования, но градус недовольства, он был не менее ощутимым. Так что это вопрос достаточно дискуссионный. Что касается как бы роли партии «Единая Осетия» на данный момент, то сейчас наблюдаются попытки выстроить некую систему контроля через партийные структуры над деятельностью чиновников. И какие-то проявления в этом направлении мы видим. То есть есть попытки контролировать деятельность чиновников на местах. Зачастую депутаты в ходе встреч с населением апеллируют как бы непосредственно к интересам населения. Где-то звучит критика. То есть есть попытка избежать какой-то выстраивания какой-то выхолощенной системы, которая, разумеется, всегда оказывается более неэффективной. Более того, принято решение на уровне президента и парламента, что все чиновники будут отчитываться перед парламентом. И, соответственно, парламент уже сможет давать...
Но если парламент часть этой команды исполнительной власти или продолжение этой исполнительной власти, то это будет не отчет, а соблюдение некой формальности. Как обеспечить подотчетность?
Ну, не совсем так, потому что парламент в данном случае не является продолжением исполнительной власти. Скорее, наоборот, представитель парламента победил на президентских выборах.
Поэтому это одна команда.
Парламент не совсем, я бы сказал, потому что в правительстве и в органах исполнительной власти представлены люди достаточно широкого спектра по части политических взглядов. И большинство чиновников, кстати, не являются членами партии «Единая Осетия». Так что в этом плане определенную свободу рук парламент имеет, разумеется. Кроме того, многое зависит от понимания лидеров, насколько они понимают стоящие перед ними сложные задачи и готовы ли они выстраивать более прозрачную систему, более эффективную систему сдержки противовесов внутри хотя бы даже одной политической силы.
Готовы? Есть сегодня конечно, эта готовность?
Определенные попытки есть. Понимание того, что замкнутая система приведет к серьезному кризису, такое понимание тоже есть.
Леонид Тибилов недавно заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах и даже говорил об этом уже с президентом. Последнее заявление Эдуарда Кокойты мы можем тоже трактовать как его заявку на участие в политической жизни. Он довольно жестко раскритиковал руководство Южной Осетии. Как будет устроено вот это политическое поле и как оно будет структурировано? Для кого там найдется место и, скажем так, это будет договорной матч или все-таки возможны неожиданности?
Думаю, что помимо указанных вами политиков, политических сил, в парламентских выборах примут участие еще больше, ну, скажем так, партии. Сейчас будут принимать и отдельные личности, которые будут выдвигаться от одномандатных округов. И, естественно, я думаю, что каждый будет искать союзников. Уже, я думаю, что такие процессы проходят. Проводятся консультации, как, скажем так, партии большинства в парламенте на сегодняшний день, так и другими политическими силами. Однако мы прекрасно понимаем, что заявление «Единой Осетии» о том, что одна-две партии, и этого достаточно для нашей республики. Ну, это, скажем так, заявление такого рода, что это дается сигнал всем остальным политическим силам, которые не будут договариваться с «Единой Осетией», о том, что возможность их участия в выборах, она может быть, скажем так, ограничена.
Для это этого осмысленная стратегия президента, как вы считаете?
Думаю, да, потому что, например, за один год, конечно, сделать очень, то есть много, сразу что появилось много результатов, очень сложно. Но, несомненно, многие люди, сторонники Анатолия Бибилова и члены его партии, все те, которые пошли за лозунгами, выдвигаемыми этой партии, вот с самого начала, как только эта партия, значит, организовалась, как только она была зарегистрирована, ее лозунгом было это вхождение в состав России. То на сегодняшний день пока что вот этот основной лозунг, к этому было несколько разных стратегических и тактических шагов со стороны этой партии предпринимались. Там 5 шагов было озвучено, и какие-то другие, значит, как стратегические планы. Но каждый раз говорится о том, что кто-то мешает вот этому процессу. На сегодняшний день, то есть этому процессу никто не мешает. Даже, я вот помню, в 2017 году собирался политсовет нашего государства, где и президент тогда еще президент Леонид Тибилов, и спикер парламента Анатолий Бибилов подписывали некий некий документ, в котором говорилось о сроке проведения референдума, что он будет референдум, вопрос был о вхождении в состав Российской Федерации, что должны его пройти в 2017 году. И, конечно же, мы со стороны президента услышали какие-то объяснения, почему этого не произошло и почему вопрос вхождения в состав Российской Федерации сейчас на какое-то время откладывается. Да, это было связано с ЛНР и ДНР. Но, однако же, ожидания людей, которые выбрали президента в Южной Осетии, они в учет не ставились даже вот в этом вопросе. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, ситуация не совсем будет однозначная, не совсем легкая для партии большинства в этом вопросе. И думаю, что те политические силы, которые смогут завладеть умами и сердцами наших избирателей, они также могут принять довольно значимое участие вот в этих процессах.
Вы прослушали «Некруглый стол». Гостями нашего «Некруглого стола» были юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов и лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрастрасхан, хасрастрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Омарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
Международная неправительственная организация Freedom House обнародовала сегодня ежегодный отчет «Страны в переходную эпоху», в которой оценивается ситуация с точки зрения демократии в 29 странах Балтийского региона, Центральной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и на Балканах. Исследование касается развития демократии в странах переходного периода. Согласно данным международной организации, в 19 из 29 стран ухудшились общие показатели уровня демократии. Согласно отчету, ситуация в Грузии ухудшилась в 2 из 7 сфер деятельности, по которым Freedom House оценивает рейтинг демократичности страны. По сравнению с прошлым годом, в 2018 году ухудшился и показатель независимости СМИ. В Тбилисском городском суде сегодня, 11 апреля, началось рассмотрение дела лиц, обвиняемых в связях с экстремистами. Некоторые из задержанных говорят, что знали Ахмеда Читаева, но не причастны к терроризму. Сегодня процесс закрыли для прессы из-за высокой государственной значимости этого уголовного дела. По информации прокурора Наны Хучуа, следствием собраны более 100 доказательств, которые свидетельствуют о преступной деятельности обвиняемых. Главная прокуратура Грузии будет представлять их на следующих судебных заседаниях. Как отмечает адвокат защиты Мариам Кублашвили, из материалов дела не вытекает то, что обвиняемые помогали группировке Читаева с преступными намерениями, поэтому сторона защиты категорически не согласна с версией прокуратуры. Совет Федерации Российской Федерации на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировал соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о взаимном признании образования и квалификации. Ранее документ был ратифицирован Госдумой, информирует парламентская газета. Как отметил заседание член Комитета по международным делам Сергей Цеков, соглашение предусматривает взаимное признание основного и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования, подтверждаемого дипломом бакалавра, высшего образования, подтверждаемого дипломом специалиста или магистра. Кроме того, речь идет о признании научных квалификаций. Теперь, после ратификации, для выполнения соглашения Министерство образования должны в течение полугода создать комитет экспертов для выработки рекомендаций по решению вопросов, возникающих в связи с практической реализацией документов. Соглашение было подписано 12 апреля 2017 года министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой и главой образовательного ведомства Республики Южная Осетия Натальей Гасиевой. Во Франции на базе поместья Левиль будет основана грузинская академия, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня на брифинге, посвященном празднованию столетнего юбилея со дня провозглашения Первой Демократической Республики Грузия. По словам главы внешнеполитического ведомства, в поместье Левиль в июне состоится торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня объявления независимости.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов.
Ехать в Кавказ.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем подводить итоги первого года правления самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. На очереди Ахалгорский район. Там свои критерии оценки качества республиканской власти. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
У жителей Лениногорского района есть несколько индикаторов, по которым они определяют отношение властей к местному населению, в частности, той его части, которая перешла под юрисдикцию Схинвала по итогам августовской войны. Вот, например, есть такой. Разрешают власти перевозить экстренного больного через пограничный пост после его закрытия или заставляют ждать утра? Иными словами, представляет для них ценность его жизнь или нет? Во времена Леонида Харитоновича, например, специально уполномоченный чиновник из районной администрации поднимался среди ночи, вызывал скорую из Тбилиси к пункту пропуска Раздахан, договаривался с российскими пограничниками, чтобы они пропустили машину с больным. При новой власти больному надо ждать 6 часов утра, пока не откроется пограничный пост. Еще одним критерием считают доступность югоостинского гражданства. Это такой простой и верный индикатор. По наблюдениям гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, за год, прошедший после выборов президента Анатолия Бибилова, югоостинское гражданство получили буквально единицы.
Для получения югоостинского паспорта надо дать пакет документов, среди которых копия свидетельства о рождении, справка о месте жительства и квитанция из банка, что человек заплатил госпошлину. Еще 80 рублей надо заплатить за отказ от гражданства Грузии. Две квитанции надо из банка, что ты заплатил. По моим данным, с апреля прошлого года уже никто не отказался от гражданства. Паспорта получили лишь несколько выпускников местных школ, которые собирались поступить в Югоостинский университет, и несколько человек, которые из-за возраста меняют паспорт.
Перед президентскими выборами в марте прошлого года были выданы югоостинские паспорта 25 ленингорцам, из которых один молодой человек от гражданства отказался, чтобы не служить в армии. Из-за этого в ту пору кандидат в президенты Анатолий Бибилов поднял шум. Он обвинил Леонида Тибилова в нечистой игре. Дескать, он принимает в гражданство своих сторонников. Хотя, как тогда отмечали наблюдатели, эти люди подавали заявление задолго до выборов. Тогда же в марте предвыборный штаб Бибилова поднял скандал и воспрепятствовал выдаче паспортов еще 150 ленингорцам, говорит Тамара Миракашвили.
Список 150 человек, все они были поселковые, без разных сел, района, но не успели они получить, потому что Единая Осетия подняла шум, заявили тогда, что граждане Грузии выдают паспорт гражданина Южной Осетии.
Какие-либо официальные заявления были по этому поводу?
Вообще ничего не сказали, официальных заявлений не было насчет этого. Помню большой шум на Фейсбуке и их информационных агентствах. Просто они обращали внимание на этническое происхождение, перечисляли фамилии, что вот грузины не получают паспорт. Они ездят в Тбилиси, они граждане Грузии. И я думаю, что испугался власть Тибилова и приостановили выдачу. Из милиции у меня была информация, что паспорта были готовы.
Незадолго до этого милиция оповестила всех о том, что паспорта готовы, и предупредила о скорой выдаче. Но потом оправдывалась. Дескать, селяне их неправильно поняли. Речь шла о другом. Будто бы те, кто давно сдал документы, должны были их обновить. Заявители документы обновили, но милиционеры до сих пор молчат. Вместе с тем, перед выборами президента была и другая параллельная кампания «Единой Осетии» Анатолия Бибилова по приему в югоостинское гражданство. В Ленингорском райкоме партии был даже организован прием заявлений жителей района на получение гражданства. Партия выступала то ли в качестве посредника, то ли в качестве покровителя. А сам Бибилов во время встречи с избирателями в Ленингорском доме культуры обратился к людям с такими словами. «Я знаю, что вас мною пугают, я вам обещаю, что никого не буду выгонять из района, я всем вам дам паспорта» и так далее. К сожалению, это обещание осталось невыполненным, говорит Тамара Миракашвили.
Говорят еще, ни один человек и не в сарафанном радио. Вот в разных местах тебе говорят, что Бибилов злится на население поселка Ленингор, потому что он проиграл здесь выборы. Почти везде победил, а у нас он проиграл. В Знауре тоже проиграл. И вот какая-то своеобразная установка, чтобы жить в Лениногорье было тяжело.
Я слышал мнение, причем от чиновников, которые оправдывают подобные отношения к району и его жителям. В них не признают граждан, считают их людьми, приспосабливающимися к новым условиям, которые им не под силу изменить и невозможно проигнорировать. По мнению моих собеседников, чтобы доказать обратное, они должны отказаться от грузинского паспорта, перестать ездить в Грузию и тому подобное, одним словом, сделать выбор. Самое удивительное для меня в этой истории как раз в том, что эта позиция предполагает какую-то вину ленингорцев. Предполагает, что они должны что-то доказывать, за что-то оправдываться. Но на самом деле это вопрос не к ним, а к югостинской власти. Готова ли она признать право человека, в том числе на гражданство, просто по факту его рождения на этой земле? Или она намерена вступать в какие-то мелочные выяснения, мстить за голосование не за того кандидата, изводить, требуя доказательств любви и верности? Мурат Гукимухов, специально «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Сегодня внутрипартийный скандал в грузинской мечте вышел на новый уровень после того, как несколько депутатов обменялись резкими заявлениями. В партии не исключают вмешательство бывшего премьера и неформального лидера правящего большинства Бидзины Иванишвили. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Экстренная внутрипартийная встреча вечера 10 апреля выявила серьезные противоречия в ее рядах. Друг другу противостоят представители старой гвардии и молодые депутаты, возглавляемые спикером парламента Ираклием Кубахидзе и председателем фракции партии Мамукаем Динарадзе. Первый тревожный звонок прозвучал 5 апреля, когда ряды партии покинул депутат-одномандатник Гедеван Попхадзе. После пасхальных праздников конфликт вспыхнул с новой силой. Как ни странно, катализатором послужили примирительные заявления премьера Георгия Квирикашвили 9 апреля, призвавшего однопартийцев не выносить ссора из избы. На это последовала довольно резкая ответная реакция спикера Кубахидзе, который поименно обвинил нескольких депутатов в нарушении партийной дисциплины. Последние в долгу не остались. Мажоритарий Давичич Надзе считает недопустимым авторитарный стиль партийного руководства парламента.
Депутаты избирают люди, это не назначенное лицо, поэтому никто не вправе неуважительно отзываться о его личности или решениях. В особенности неприемлемо слышать такое от тех, кто всего полтора года назад появились в наших рядах. Противостояние достигло пика, парламентское большинство выступает против своего председателя, а тот делает абсолютно неадекватные выпады против мирных инициатив премьера. В результате мы теряем поддержку наших избирателей, и одна из причин кроется в поведении юношей-перебежчиков, которые, подобно кукушке, откладывают яйца в чужом гнезде.
Против спикера парламента выступил и другой объект его нападок – депутат Нукри Кантария.
В риторике спикера парламента чувствуется неприкрытый авторитаризм, что абсолютно неприемлемо. Он забывает, что является координатором, а не нашим начальником.
По его мнению, ситуация так обострилась, что необходимо вмешательство Бидзины Иванишвили.
Он по-прежнему остается лидером не только мечты, но и большей части общественности, и высказанная им позиция пользуется у многих огромным авторитетом. Поэтому, думаю, настала пора и ему высказать свое мнение по многим вопросам.
В ответ председатель парламентской фракции мечты Мамукам Динарадзе напомнил о важности партийной дисциплины.
На вчерашней встрече руководство партии пришло к выводу, что несколько депутатов грубо нарушили партийную дисциплину, и премьер Квирикашвили согласился с нашими оценками. Несмотря на это, демарш и грубые нарушения партийной дисциплины сегодня получили продолжение. Я прошу членов партии не идти на поводу этих людей. Заверяю всех, в ближайшие дни все будет улажено.
По мнению политолога Гии Хухашвили, Бидзине Иванишвили в любом случае придется выступить третейским судьей, если, разумеется, он заинтересован в единстве своего детища.
Думаю, происходит то, что происходило и ранее. Внутрипартийная борьба за достижение большего внимания. В этой борьбе ветераны партии противостоят молодежи. Однако последним не хватило ни опыта, ни компетенции, чтобы укрепить властную вертикаль, и бунт произошел. Теперь многое будет зависеть от единственного центра силы, Бидзины Иванишвили, благодаря рекомендациям которого и произошли назначения молодых лидеров. Ему придется вмешаться, так как процессы наносят непоправимый вред мечте. Сомневаюсь, возможно, возможности раскольников начать самостоятельную игру. Уж очень они зависят от мнения своего неформального лидера. Поэтому Димаш Старожилов служит именно этой цели – подключить его к дискуссии.
Примечательно, что оппозиция никак не комментирует происходящее. По мнению Гии Хухашвили, по всей видимости, оппоненты власти не видят своей роли в процессах брожения среди большинства, так как не обладают ресурсом перехватить инициативу. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Общественные активисты заявили о создании в Абхазии еще одной организации – Абсхара. Сегодня на пресс-конференции они обозначили ряд глобальных целей, которые стоят перед самопровозглашенной республикой, но не смогли ответить на вопросы журналистов о том, какие ресурсы есть для их достижения. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На пресс-конференции перед журналистами предстали 8 человек. Двое из них являются членами политической партии «Айнар». В числе учредителей Вячеслав Чирикба, экс-министр иностранных дел, два бывших депутата Ливан Мика и Гурам Гумба. Каждый из выступавших обозначил глобальную проблему, стоящую перед Абхазией. Гигантские размеры задач, похоже, не смущают представителей Абсхары. Они уверены, что им все по плечу. Так историк Гурам Гумба заявил.
Республика Абхазия на протяжении десятилетия пребывает в хроническом экономическом, политическом, духовно-нравственном кризисе. Существующая государственная система власти подвела страну в тупик и поставила перед выбором либо реформировать существующую систему, либо согласиться на неизбежное вымирание абхазской нации как политической целостности. Одной из главных причин мы считаем несоответствие системе государственной власти с абхазской государственной традицией. Полное игнорирование абхазской государственной традиции в законодательной и правоприменительной практике Республики Абхазия. При отсутствии национальной идеологии, концепции, идейно-политической консолидации, ускоренным темпом идет процесс дробления нашего народа на куски. Происходит духовно-нравственная деградация.
Властная элита, по мнению Гумба, так и не достигла уровня элиты независимого государства, не осмыслила сложившиеся реалии, не предложила концепцию развития национально ориентированного независимого абхазского государства. Вследствие этого власть превратилась в кормушку и средство наживы, а политическая жизнь – в борьбу сложившихся групп за доступ к ресурсам. Гумба предлагает мобилизовать все интеллектуальные, духовные и физические силы, силы нации на решение сверхзадачи – консолидации абхазской нации. Он считает, что в республике отсутствуют жизнеспособные институты и центры, в которых могли бы определяться стратегические цели и решаться обозначенные проблемы. Он резюмировал.
Мы считаем необходимым учреждение научно-общественной организации Абсхара с последующим превращением ее в общенациональный центр, где бы генерировались бы идеи по выработке концепции развития независимого абхазского государства. Государство, где бы вольготно и комфортно жилось бы всем гражданам Республики Абхазии, независимо от этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности.
У журналиста возник вопрос, чем же занимается институт, в котором работает Гурам Гумба? И почему 25 послевоенных лет там никто, в том числе и сам Гурам Гумба, не сформулировал концепцию развития? Внятного ответа получить не удалось. Историк погрузился в советское прошлое института. Языковед Вячеслав Чирикба говорил о проблеме сохранения абхазского языка.
Без государственного языка государства не бывает. У нас ситуация парадоксальная в том, что под угрозой государственный язык. Такого вообще ни в одном государстве мира нет. Если не будут приняты срочные меры, то через 20 лет абхазский язык просто вымрет. Видно, что никакого воздействия на эти процессы со стороны властных структур, кроме создания каких-то комиссии, нету. Это не воспринимается как угроза суверенитету республики. Это говорит о том, что необходимо принимать срочные меры. Закон об абхазском языке, который вступил в силу 1 января 2015 года, но всеми властями Абхазии игнорируется. Необходима реформа преподавания абхазского языка в школах.
На вопрос о том, почему для решения этой задачи надо создавать еще одну организацию, помимо уже существующего фонда, который он возглавляет, Вячеслав Чирикба ответил, что у фонда недостаточно достаточно для этого ресурса. На пресс-конференции журналисты услышали ставший стандартным перечень проблем, которые оглашаются последние годы на каждой презентации каждой новой политической или общественной организации. Журналисты пытались понять, каким ресурсом обладают заявившие о себе люди. Если они не смогли до сих пор ничего сделать для решения тех проблем, о которых говорят, то на чем основана их уверенность в том, что теперь они эти проблемы смогут решить? В конце встречи выяснилось, что Абхазхара еще не зарегистрирована в Абхазском Минюсте. Устава у нее пока нет, но через 3 недели они планируют завершить все организационные дела и проведут расширенную презентацию. А пока зовут всех в свои ряды. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Цхинвали премьер-министр самопровозглашенной Республики Южной Осетии встретился с коллегой из Северной Осетии, который приехал для участия в совместном заседании лингвистической и терминологических комиссий двух республик. За поисками общего языка следит Жанна Терханова.
Впервые премьер-министры Севера и Юга Осетии провели официальную встречу. Главу кабинета министров Северной Осетии Теймураза Тускаева принял председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев. «Нерешаемых задач нет, над ними надо только работать», — подчеркнул Пухаев. «Мы с вами начнем эту работу и будем действовать во благо нашего народа», — отметил он. Премьер-министр Северной Осетии подчеркнул, что развитие и сохранение осетинского языка являются важным фактором укрепления единства осетинского народа. Конец цитаты сказал Теймураз Тускаев. Тускаев отметил и необходимость развития экономической базы на севере и юге Осетии, говорит югоосетинский эксперт Юрий Вазагов.
И в том числе были затронуты вопросы экономического характера. Учитывая, что основные мероприятия сегодня связаны с проведением первого совместного заседания там, экспертной комиссии, терминологических комиссий, то, естественно, особое внимание вопросам экономики головы правления не могли уделить. Но я думаю, что в дальнейшем это обсуждение будет продолжено более углубленно.
Главы правительств приняли участие в первом совместном заседании экспертных комиссий Южной и Северной Осетии по вопросам сотрудничества в сфере национально-культурного развития осетинского народа и терминологических комиссий по осетинскому языку. В рабочей встрече принял участие президент Анатолий Бибилов. Он отметил, цитата, «процессы сближения юга и севера Осетии, развернувшиеся на сегодняшний день, обсуждаются на встречах с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, находя понимание и поддержку в плане дальнейшей реализации. Я уверен, что работа, направленная на развитие осетинского языка и культуры, будет плодотворной, и на юге, и на севере Осетии к этим вопросам подошли очень ответственно», — отметил Бибилов. Терминологическая и лингвистическая экспертные комиссии по осетинскому языку созданы в марте этого года для укрепления национально-культурных традиций осетинского народа. Шефство над ними взяли Эрик Пухаев и Теймураз Тускаев, продолжает Юрий Вазагов.
Создание комиссий, экспертной комиссии, терминологических комиссий и их совместные заседания означают то, что процесс национально-культурной интеграции между Севером и Югом Осетии от декларации переходит к более конкретным действиям. При этом выбраны достаточно такие болевые моменты, которые касаются выработки общей терминологической базы и обозначения таких единых контуров развития осетинского языка. Если на данном этапе эта проблема не будет решена, то в обозримой перспективе лет через 10-15 развитие осетинского языка и на севере, и на юге может пойти разными путями. Поэтому акцент на этих вопросах, я считаю, своевременный.
Директор научно-исследовательского института имени Ванеева, доктор исторических наук Роберт Гаглойте, участвует в работе созданных комиссий и, комментируя итоги первого совместного заседания, пояснил, что Цхинвал и Владикавказ договорились об интенсивных рабочих контактах. По его словам, цитата, «все предложения, озвученные северо-осетинскими экспертами, будут изучаться рабочими группами и воплощаться в реальность», говорит Роберт Гаглойтен.
Ряд вопросов был поставлен. Это касается и сохранения и развития осетинского языка, так и исторических аспектов. Есть моменты, связанные с прохождением ординатуры в по медицинскому отделу в Северной Осетии, докторантуры, аспирантура в Северной Осетии, потому что там на сегодня есть возможность принимать в нашей стране абитуриентов, я имею в виду тех выпускников высших учебных заведений, которые решили продолжить учебу в аспирантуре. Потом есть еще вопросы проведения этих мероприятий, я имею в виду тех конференций, сессий, все, что связано с наукой. Вопросами, касающимися уже Владикавказского научного центра, который выступал сам Анатолий Георгиевич Кусаев. И он тоже предложил вот такой вариант, который касается взаимодействия и единения всех наших сил. Потому что у нас нет возможности, допустим, все это делать завтра или послезавтра.
Главный редактор интернет-ресурса «Алания Информ» Юрий Битеев обращает внимание на необходимость издания новых школьных учебников по осетинскому языку и литературе.
И что бы хотелось обратить внимание? На учебники в школах. Некоторые учебники очень тяжелом языке они написаны, и дети иногда тяжело усваиваются. Также очень интересно и акценты сделать в Владикавказе на Алавскую гимназию. Вот это очень правильное направление, которое всероссийское руководство взяло. То хочется и топонимику, указатели, например, в села, в города, побольше вот на родном языке. И, конечно же, пропаганда российского языка. Это перевод фильмов, мультиков. Вот это будет очень большая работа.
Подчеркивает Юрий Битеев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа». Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Издание сборника рассказов для детей на абхазском языке непрофессиональных в основном авторов стало частью программы деятельности Сухумского офиса ЮНИСЕФ по популяризации абхазского языка. На сегодняшней презентации книги побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в одном из помещений Сухумской очно-заочной школы состоялись презентация сборника рассказов для детей на абхазском языке «Амши Ацхи. День и ночь» и вручение премий и призов победителям конкурса на лучший рассказ. Еще больше года назад, в феврале 2017-го, в Национальной библиотеке имени Папаскир проходила презентация проекта по организации конкурса на лучший рассказ для детей на абхазском языке «Алашарбага» и изданию книги в качестве пособия для внеклассного чтения для учеников 3-7 классов. Проект был осуществлен совместно с Сухумским офисом Детского фонда ООН, Министерством образования и науки Республики, литературно-художественным журналом «Алашара», а также компанией сотовой связи «А-Мобайл» в качестве информационного спонсора. На конкурс было прислано и принесено около 30 работ. О дальнейшем на презентации рассказал специалист по образованию ЮНИСЕФ Рустам Анджба.
Эта книга, этот сборник рассказов – большое достижение для литературы детской. И шло около года для того, чтобы собрать и отобрать лучшие рассказы. Редакция журнала «Алашар» и Министерство образования и науки Абхазии помогли в отборе и в адаптации, в переводе рассказов, потому что ряд рассказов были представлены на русском языке. 11 лучших авторов были здесь отмечены. Мы очень надеемся, что это послужит дальнейшим импульсом, и подобный альманах будет издаваться и в дальнейшем. Когда передали несколько пробных копий родителям, мы знаем, что они с детьми совместно проводят время, читают. И мы очень надеемся, что как внеклассная литература это тоже может использоваться, потому что мировой опыт показывает, что при развитии и детей, и развитии любви к языку очень часто используются те рассказы, которые рассказывают очень часто непрофессиональные писатели. Это как раз таки бабушки, дедушки. У нас у всех такая история была, мне кажется. Мы очень рады, что у нас получилась такая красочная книга, и она довольно-таки объемная вышла. Нам посчастливилось, что один из авторов и художник по совместительству. Она была издана в тиражом более 6000 штук. Бесплатно будет она распространена совместно с Министерством образования и науки Абхазии. И мы очень надеемся, что в скором времени все семьи получат как раз-таки хотя бы по одному экземпляру, и в дальнейшем она будет активно использоваться.
Глава Сухумского офиса ЮНИСЕФ, американец Уильям Хэн, Чанлон сказал: «Очень рад, что проект состоялся. У нас появилась новая книга для детей на абхазском языке. Она будет хорошим ресурсом для детей в Абхазии». О работе над книгой рассказали также заместитель министра образования и науки Медея Чингелия, редактор отдела поэзии журнала «Алашара», редактор сборника рассказов Дмитрий Габелия. Все авторы рассказов, вошедших в сборник, получили почетные грамоты и подарки. А еще были три призовых места. Третье жюри конкурса присудило автору этих строк. Второе – эксперту-кавказоведу и ученому Анне Бройда. Мы с ней получили по ноутбуку, а завоевавшая первое место художник Мадина Бегвава – стационарный компьютер. Именно она, кстати, и стала автором красочных иллюстраций к книге. Конкурс «Алашарбага» по-абхазски «Маяк» стал частью программы Сухумского офиса ЮНИСЕФ по развитию абхазского языка и многоязычного образования, основанного на родном языке. В рамках этой программы проводились различные мероприятия с привлечением экспертов из страны басков, Испания и Уэльса, Великобритания, где также борются за сохранение и развитие родных языков США и Австралии. Были переизданы сборник рассказов для детей Андрея Чочуа и его самоучитель абхазского языка. Кстати, детские книжки на абхазском пользуются в сухумских магазинах устойчивым спросом, так как их чтение в юном возрасте – это один из надежных способов овладения государственным языком. Но на днях из одной публикации в СМИ узнал, что их сейчас на прилавках стало очень мало. Значит, разбирают. Надо, значит, и тиражи увеличивать, и издавать новые произведения для детей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.